Мы продолжаем читать наставления преподобных отцов Арсенофия и Иоанна. 19 абзац. Когда слышишь похвалу себе, поминай слово Писания: «Люди мои, блажащие вас льстят вы, и стези ног ваших возмущают». Такое ублажение не допускает нам видеть гнусность дел наших, оно, думается, вредит и достигшим меру духовного преспияния и отлучает от веры в Бога, который говорит: «Как можете веровать и славу друг от друга приемлюще?» Тот, кто принимает смирение апостола, изберет скорее буйство, да мудр будет впоследствии. Кто же показывает себя разумным, а не паче духовным, тот, удивлюсь, если избежит осуждения, назначенного за кичливость. Вот такова, скажем, таков итог похвалы. В общем-то, можно говорить об убийственности похвалы. Похвала, исходя из этих слов преподобного Арсенофия или исходя из общего фона, общего мнения святых отцов, похвала, безусловно, плоха для всех. Я как педагог, как человек, который много лет жизни провел с детьми, и как отец склонен думать, что похвала может быть полезна в отношении детей. По крайней мере, иначе я жить не умею. И в отношениях с детьми я понимаю ту роль созидательную, по крайней мере, тактически созидательную роль, которую имеет похвала в жизни ребенка. Ему нужна одобрение взрослого и нужна его поддержка. Но даже при этих мыслях я склонен думать, что она не бывает безусловно полезна даже тогда. Она тактически полезна, она сегодня, сейчас полезна, но не безусловно. То есть при определенных условиях, если, то может быть. Вот, и могут быть условия, при которых похвала может быть не полезной, может быть условия, при которых она будет определенно вредна. Вот, чрезмерная похвала губительна даже и для ребенка. То есть есть определенные условия и условности, которые нужно учитывать и в любой педагогической ситуации в работе с ребенком. То есть и определенный вредный эффект, вредоносность похвалы нужно учитывать и в педагогической деятельности. Но в отношении к взрослому человеку, к состоявшемуся человеку, похвала, безусловно, вредна. Вот общее мнение святых отцов, и любой, кто прошел немножко с церковью, со Христом, какой-то более или менее протяженный участок своей жизни, знает это из опыта, своего собственного опыта. Ему же не надо о том говорить, насколько она вредна. Да, это не значит, как часто делают совершенно нелогичные, парадоксальные выводы, вовсе не значит, что человека надо постоянно ругать. Если мы его не хвалим, вовсе не значит, что альтернатива – это будет постоянная ругань. Это вовсе не значит, что мы не должны человека поддерживать и одобрять его деятельность тем или иным способом. Речь идет только о похвале. Даже Христос, то есть человек, не имеющий в себе греха, человек неуязвимый для греха, даже он сознательно избегал похвалы, и тем самым, на мой взгляд, для любого верующего человека это наиболее полное, наиболее значительное, солидное свидетельство того, что похвала, безусловно, вредна, если даже Христос ее избегал. И здесь в Арсенофии Великий приводит две причины, по которых человек должен сознательно избегать похвалы. Первое, он приводит, ссылаясь на пророка Исаия: люди, которые вас ублажают, они вам льстят, а раз они вам льстят, они возмущают ваш путь, то есть делают ваш путь неровным, трудным, труднопроходимым, постоянно обрывающимся какими-то ямами, провалами, с траншеями, то есть ровный путь ко Христу прекращается, и начинает все становиться нехорошо, плохо, потому что вот эта лесть, она приводит всегда к тому, что путь становится неровным. Почему похвала есть лесть? Во-первых, когда человек делает, ну, тем более мы говорим специфически для верующих людей, когда человек делает что-то хорошо, то делает не он, а делает благодать, которая с ним, которая в нем. Так, например, воспринимал свое служение апостол Павел, что это не я потрудился, благодать, которая со мной. И хвалу нужно воздавать Богу. Или евангелист приводит слова Христа: «Без меня не можете творить ничего». И если мы сделали что-то доброе, по-настоящему созидающее нас или других людей, то это, несомненно, есть действие благодати Божией. А хвалят меня. Если апостол Павел говорит: «Хвалящийся, хвались Господом», то я как раз хвалюсь собой, и меня хвалят. Не Бога, который помог мне это сделать, не благодать Его, благодаря которой я смог там что-то преодолеть, что-то достичь, что-то сделать, как-то помолиться или еще что-то, а меня хвалят не Бога, не, а меня. И получается, что они сами приписывают всю заслугу этого дела не Богу, а мне. Они внушают мне мысль, конечно, несознательно, но внушают мне мысль о том, что ты смотри, ты это сделал, но это же лесть. Когда человеку, скажем, ну, ребенку подходит, который, ну, только что они с папой тут построили хороший замок из песка, приходит и говорит: какой ты молодец, какой ты замок построил, какой ты великий архитектор. Они же льстят, им никакой не великий архитектор. Вот, но смысл в том, что, ну, понятно, для ребенка это не так вредно, как для взрослого человека, но суть-то точно такая же. То есть хвалящий меня внушает мне мысль, что я сделал это сам. Вот. Я, конечно, могу как-то среагировать мудро, правильно, как-то осторожно на эти слова, понимая, что мне льстят, и называя это похвалу ее точным именем лесть, я могу это понимать. Но я сейчас, речь идет о том, почему эта похвала называется лестью. Люди сознательно или несознательно, вольно или невольно, вводят меня в заблуждение. Они говорят мне: ты это сделал сам, я тебя хвалю. Хотя на самом деле это не я сделал, это благодать, которая со мной, это объективный фактор любого положительного действия человека. Уж тем более верующего человека. Поэтому это лесть. Во-вторых, почему это лесть? Потому что на самом деле я грешник. Ну, просто грешник. Я грешник. Любой другой человек, которого хвалят, он грешник. Это объективная данность. Он не когда-то был грешник, хотя это тоже важно. Он сейчас грешник. И поэтому, говоря грешнику о том, что он не грешник, а человек, совершающий нечто достойное и великое, они ему льстят. Они вынуждают его забыть о том, что он всего лишь кающийся грешник, нуждающийся в милосердии Бога, и ищущий этого милосердия, и зовущий, и плачущий, как это мы говорим в 50-м псалме: «Грех мой предо мною есть выну». То есть Мне сейчас обманывают, мне говорят, что я не грешник, а что я человек, совершающий нечто достойное похвалы. Они уводят меня от того сознания нищеты духовной, от того сознания плача, в котором я должен пребывать, от сознания того, что мы рабы, ничего не стоящие, как говорит Христос в отношении к своим ученикам, что если даже мы все сделаем, все совершенно безукоризненно сделаем все как надо, то и тогда Христос говорит нам, думайте так, мы рабы, ничего не стоящие, что велено было, то и сделали. Даже тогда мы не можем ничего хвалиться, мы всего лишь исполнили то, что должны. Ни больше, ни меньше. Мы же не хвалим человека за то, что он сделал то, что должен. Мы можем одобрить его день, но похвалы он не заслужит. И Христос в другой притче тоже говорит, что если приходит хозяин дома с какого-то путешествия, садится, и раб умывает, или слуга умывает ему ноги, снимая с него сапоги, он делает то, что должен, он не получит за это похвалы. Он исполняет свою прямую обязанность. И постоянные такие свидетельства Евангелия, они должны укоренить нашу мысль в том, что ничего особенного мы не сделали. Но даже если бы сделали все, если бы даже вот буквально ни в чем бы не согрешили, а сделали все, то и тогда мы не заслуживаем похвалы, как слуга, исполняющий свою работу. Вот, и никто не хвалит постоянно слугу за его работу. Есть другие средства поддержки, поощрения, как-то утешения человека, но, собственно, похвалы никто не получит. Так вот, а мы-то ведь далеко не все исполняем из того, что нужно сделать, и поэтому нас обманывают, нам льстят. Нам говорят, будто мы сделали нечто из ряда вон выходящее, а мы не сделали даже того, чего должны. Когда мы приходим, скажем, нам поручили вымыть пол, скажем, какой-нибудь солдатской казармы, вымыть-то пол, мы вымыли только половину этого положенного нам пола, вторая половина осталась грязной, а первую половину даже не вытерли, просто вымыли, да, но вытереть насухо не успели. И приходит проверяющий, говорит, как здорово, какие молодцы, вот просто молодцы, просто вот такими людьми должна гордиться армия, там, страна, народ. Мне же должно быть стыдно, это что, насмешка, издевательство. Вот. А он серьезно говорит, надо представить вас награде. Нет, надо вас наградить, вы сделали великое дело. Это безумие какое-то, я же ничего не сделал. А то, что сделал, сделал плохо, а положенного не сделал. Вот примерно то же самое, похвала людей, которые обрушиваются на нас, когда мы сделали что-то, в какой-то момент времени что-то сделали хорошо. Зачем нас хвалить? Мы на самом деле, нам льстят, потому что очень много мы не сделали, даже в этот момент времени, из того, что должны были сделать. А то, что сделали, сделали некачественно. Поэтому люди, говорящие нам сегодня за это дело похвалу, они нам льстят. И никто не хочет быть человеком, которого окружают льстецы. Но почему-то, когда мы лесть называем похвалой, мы вполне готовы ее воспринимать. Хотя суть точно такая же. Второй отрывок, который приводит Варсонофий Великий, показывая, что мы не должны вестись на похвалу, и что похвала совершенно неприемлемая для христианина дело, он приводит цитату из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, что «как вы можете веровать, если друг от друга принимаете славу, принимаете похвалу, если вам нравится, когда вас хвалят, и когда вы хвалите друг друга», буквально по классике басни, вот, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, если вы так делаете, какая у вас может быть вера? Вы не можете веровать, потому что представляется, с точки зрения Иисуса Христа, представляется, что вера, и похвала есть вещи несообразные, несовместимые, невместимые, не могущие находиться в одном флаконе, в одной жизни, в одном роде деятельности, в одном человеке. Если вы живете похвалой, сами хвалите и сами радуетесь похвале, то веры у вас нет. Это не свидетельство святого отца, это не свидетельство какого-нибудь уважаемого старца, так говорит Христос. Похвала буквально лишает нас веры. Похвала убивает в нас веру. И дело, на самом деле, в первую очередь в том, что человек, который принимает похвалу, который радуется похвале и сам ценит во всех проявлениях похвалу, он перестает считать себя ничтожным человеком, вольно или невольно, сразу или через какое-то время. Но в человеке всегда появляется мысль о том, что вовсе не такой уж я и плохой, вовсе не такой уж я и ненужный, и ничтожный. У него появляется, то есть вырастает сначала самомнение, а потом на почве самомнения вырастает гордость. Подождите, но мы именно с этим и должны бороться. Вся духовная жизнь, вся аскетика направлена на то, чтобы побороть в себе самомнение, чтобы вырвать из себя корень богопротивления, ибо самомнение и есть, или самоволие, или самолюбие, или все, любые самостные, производные от гордыни, все они и есть то, что нас губит, все то, что предало нас смерти еще в раю и продолжает нас губить и отравлять нашу жизнь. Именно с этим мы и должны бороться. Похвала внушает нам мысль о том, что мы на самом деле сами что-то можем. Мы начинаем принимать, и в результате получается, что мы теряем веру, потому что приятие похвалы, как возрастание в самомнении, противоположно вере, как возрастание в смирении и любви. Конечно, поскольку похвала, она все-таки, мы говорим, для обыкновенных людей, простых людей, похвала, она большей частью дозированная вещь. Большинство-то людей слышат похвалу, но уж не так часто. Вот. Понятно, что есть категории людей, которые, скажем, получают эту похвалу через передоз, в таком великом количестве, что их сразу это отравливает и убивает. Вот. И душа навсегда может стать мертвой даже после вот такого огромного количества похвалы. Но в целом, там какие-то талантливые люди, выступающие на сцене, вот, которые действительно в разных случаях могут столько получить похвалы, что этого не смогут, после этого не смогут оправиться. А большинство-то людей в таком количестве похвалу не получает, и, в общем-то, получает ее, слава богу, не очень много, и поэтому после каждой такой вот дозы похвалы происходит вмешательство какие-то божественные, и все как-то устраивается, возвращается, и человек на самом деле не может, слава богу, не может прочувствовать, насколько похвала в нем вредна, насколько она противоположна вере. Нас сегодня похвалили, вера начала умирать, но нас только сегодня похвалили, завтра нет, и послезавтра нет, скорее наоборот, послезавтра отругают, а это самое, через три дня просто так отматерят, что забудешь все на свете, и все станет нормально. Вот. Нас быстро поставят обстоятельства жизни на место. Поэтому мы не можем, слава Богу, постичь, как похвала убивает веру. Если нас оставить в постоянной дозировке похвалы, регулярно нам вливаемые в виде инъекции, мы увидим, как постепенно вера наша засыхает, умирает, а вместо нее прорастает мнение о себе. Я не такой. Я лучше, я что-то могу, я что-то умею, кто такой Бог, зачем он нужен, я сам могу все это сделать. Вот, то есть это если бы мы были оставлены Богом, то мы бы увидели это вот воочию, убедились бы в этом. Но, слава Богу, Бог нас не оставляет. Архимандрит Сафроний Сахаров когда-то сказал, интересно, эта надпись я увидел в трапезной Нила Столобенской пустыни, очень хорошее место для того, чтобы писать такие слова. Если хочешь кого-нибудь погубить, похвали его. Вот совершенно трезвое умозаключение. То есть мы не можем запретить людям себя хвалить. Ну да, мы про это сейчас скажем. Но есть вещи другие. Мы хотя бы как христиане не должны хвалить других. Мы таким образом делаем им плохо. Но что же делать, если нас все-таки хвалят? Первое, нужно стараться принимать эту похвалу молча, то есть не спорить, не прикословить, не ругать, не ругаться с человеком, что он не понимает вот всех этих самых христианских правил, что он сейчас мне нанес ужасную рану, что он мне сейчас погубил, что из-за него буду страдать. Вот этого все делать не надо, потому что, в общем-то, это правда, но в контексте ситуации это все равно раздувает тщеславие говорящего. То есть, да, он не будет поврежден похвалой прямо, но он ей уже поврежден косвенно. Он весь воспламенился тем, как он не любит похвалы. Вот он очень гордится собой, и в любом случае он питает свое тщеславие и самолюбие, хотя и таким как бы косвенным способом. Второе, это понимать трезво, оценивать, что тебе сейчас сделали плохо. И не радоваться. Мы же радуемся, потому что нам сделали хорошо. А когда мы понимаем, что нам сделали плохо, что-то радоваться-то. Вот когда нас похвалили, надо понимать, нам сделали плохо. Печально. Да? Спасибо, конечно, но ладно, будем трезво к этому относиться. И вот эта вот внутренняя установка на то, чтобы не радоваться, внутреннее трезвое понимание о том, что мне сейчас свинью подложили, что мне сейчас что-то будет из-за этого, вот эта трезвая оценка, может, ничего не будет. Но сама по себе трезвая оценка, она помогает снивелировать радость от подхвалы и не приведет таким образом к тем отрицательным последствиям, которые могло бы привести, если бы мы эту похвалу просто так проглотили. Третье, что необходимо, это сознавать, знать, понимать, что после этого действительно будет какая-то неприятность. Будет либо скорбь, чтобы я озаботился чем-то важным и почувствовал, как я немощен и слаб, или падение, которое напомнит мне на самом деле о том, кто я есть такой. Но главное, когда это происходит, этого нужно ждать. Я еще раз повторю, этого может и не быть. Но этого нужно ждать и понимать, что да, это надо принять, потому что это противоядие против похвалы. Противоядие от того токсина, который вливает в меня похвала, надмевая мое самомнение, раздувая мое самомнение. Поэтому я должен быть готов к каким-то скорбям и падениям и не удивляться, когда они происходят. Благодарю тебя, Господи, благо мне, яко смирил мя иси. Ну и последнее, четвертое, всегда, и это самая действенная вещь, и действительно, я знаю людей, которые это помогают не иметь на протяжении какого-то продолжительного времени, не всегда, не вечно, не бесконечно, на протяжении какого-то времени иметь возможность не уязвляться похвалой. Это память о своих грехах. Каждый человек их знает. Конечно, грехи это должны быть не нарушенные посты, а действительно что-то когда-то сделанное очень болезненное, стыдное, и вот память об этом своем омерзительном падении, омерзительных грехах, оно очень сильно отрезвляет от любой похвалы. Сказали, какой ты прям великий и могучий. Вспомнил, какой ты на самом деле великий и могучий. И похвала, как с гуся вода. Она не оставила никакого следа. Это очень ценное лекарство, но работает действительно только тогда, когда человеку есть что вспомнить.